Дорогие друзья, вы слушаете радиопрограмму, подготовленную радиостудией «Голос мира» в Портленде. Предлагаем вам прослушать передачу «Читаем христианскую литературу». Сегодня мы будем читать с вами книгу «Штундист Павел Руденко», часть первая. Знойное июньское солнце только что закатилось. Длинные зубчатые тени ореховой рощи сбежали с полей и, точно растворившись в пространстве, наполнили воздух легким сумраком. Но небо еще горело ярким отблеском заката, который золотил перистые облака, висевшие в темной синеве небосклона. Ярко, как звезда, сверкал в вышине крест приходской церкви деревни Кныши, раскинувшийся по холмам одной из правобережных украинских губерний. И даже серые соломенные крыши казались подернуты розовым туманом. Широкая деревенская улица, поросшая травою, начала оживать. Власик, младший сын богатого Поликарпа, с Юрком, сынишкой кузнеца, устроили игру в городки. Сам старик Поликарп, переваливаясь и разминая плечи, вышел на задворки избы и принялся строгать новую обойму. Он работал вяло и медленно, как будто нехотя. Дело было воскресенье, день, когда работать грех, и он знал, что ему полагается теперь идти на завалинку и сидеть, выпуча глаза в пространство. Разговоров он не любил. Но он был лют на работу, как истый хозяин. Дочка Галя ушла с позаранку к Карпихе, и ему скучно было сидеть без дела и смотреть, как его старуха возится у печи, собирая ужин. У чистеньких белых мазанок, крытых соломою, на глиняных призмочках сидели мужчины и женщины и разговаривали про свои дела. Но из крайней избы в это время вдруг раздались звуки мягкого стройного пения. Пение было хоровое, но в молитве было столько торжественности, что это никак не могла быть обыкновенная крестьянская песня. Не могло это быть также церковным пением. В хоре можно было ясно отличить звонкие женские голоса, а женщины не поют в православной службе. Да и не напоминало ни один из церковных напевов это прекрасное, стройное пение, которое мягко разносилось в розовом сумраке теплого июньского вечера. В нем было что-то своеобразное, крестьянское, напоминавшее не то казацкую думу, не то заунывную песню слепых украинских гусляров, распеваемую на паперти в день храмового праздника. Голоса были подобраны хорошие, молодые, и в пении было столько души и чувства, и столько трогательной искренности и простоты, что даже старик Поликарп не выдержал.
«Хорошо поют нехристи», пробормотал он про себя.
И хотя не бросил работу, чтобы не подать виду, но руки его заходили медленнее, и обух перестал стучать. Да и сам он нет-нет, да и прислушивался. Слова были хорошие, как и песня, и явно божественные. Пели невидимые певцы.
Светлые воды над моею прошли голову, над чистые светлые воды. вы, пострелята!
Унимала тетка Алена детвору, которая не обращала ни на что внимания, громко перекрикивалась и стучала городками. Разговоры на завалинках приумолкли.
В мире живешь, среди тьмы беспросветной, быстро летят твои дни и года. О, поспеши к той отчизне небесной, что над ним, мой Господь Иисус, дай этот мир навсегда позабыть, чтобы спасенным от гибели святом и прекрасном таком. О, обратись, и утихнет ненастье в сердце твоем, словно камень глухой. Я о тебе неустанно молю, жалься над ним, мой Господь Иисус. Дай этот мир навсегда позабыть, чтобы спасенным от гибели вечных дней. О, друг, поверь, что придет воскресенье, вечность и свет, и конец наших дней. Я тебе неустанно молюсь, сжалься над ним, мой Господь Иисус, дай этот мир навсегда позабыть, чтобы спасенным от гибели быть.
Если бы не страх поповского проклятия, то, наверное, куча народу собралась бы у избы, где нехристи тянули свою стройную песню. То пели штундисты, собравшиеся на свою воскресную молитву. Их было немного в кнышах, всего 7-10. Ересь занесена была в деревню года 2 тому назад Лукьяном, пасечником, который привез ее из Херсонской губернии, куда он ездил по делам. До того он был мужик, как и все, разве что к храму был усерднее. И не в пример прочим, любил читать Писание и разговаривать о божественном. Поп Василий даже не рад был, что у него завелся такой беспокойный прихожанин. Крестьяне всей округи уважали его за книжность и хорошую, честную жизнь. И хотя он был беден, на сходах его голос имел больше веса, чем голос многих богатеев. А тут вдруг старик точно белины объелся. Приходят к нему миряне на другой день после его возвращения, чтобы расспросить, где, как и что. А дело было в самый Петров пуст, как раз после заговения. Смотрят, а у него на столе щи скромные, забеленные молоком, и он со старухой и племянником сидят и хлебают. «Что ты, Лукьян?» — говорят ему. «С ума, что ли, спятил?» «Не я, — говорит, — с ума сошел, а вы с вашим попом до ума не дошли. Сказано в Писании, не то оскверняет человека, что входит в уста, а что из уст исходит. Всякая пища дана от Бога на пользу человекам. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Они ему слово, он им 10. Да все с Писанием. Они к бабке, а та и того хуже. Сбил уж и ее. Так ни с чем и ушли. И пошел с того времени Лукьян чудить. Иконы побросал с Киота, а икон было у него много, а иные хорошие. Не жалел на них денег. А тут одни поколол на щепки, другие бабки отдал на крынки с молоком. «Идолы это, — говорит, — доски! Вы дереву поклоняетесь, а я христианин и поклоняюсь только Богу!» Дошло до попа. Пришел с крестом в облачении увещевать. Стал звать в церковь. Лукьян раньше того ревностен к храму был, ни одной службы не пропускал. А тут «не пойду я, — говорит, — в твою церковь, не дом он Божий, а дом торговый и капище идольское». Поп крест ему показывает, стыдит. А он: «Не верю я ни в твои доски, ни в твой крест, а верю в распятого. Сказано в Писании: не сотворите себе кумира ни из дерева, ни из серебра, ни из золота». Поп рассердился, написал донос исправнику и в консисторию доложил. Приехала полиция. Лукьяна увезли в город и посадили в тюрьму. Но следователь попался человек хороший, да и начальство в том месте еще мало о штундистах думало. Продержавши Лукьяна полгода, его выпустили. Он снова вернулся в кныши и стал чудить пуще прежнего. Пока он был один, миряне смотрели на его поведение как на особый вид юродства и относились к нему добродушно. Но после того, как он вернулся из тюрьмы, к нему пристал Кондратий Маковейский, молодой, грамотный парень из богатых, ставший большаком в семье после смерти отца. За ним стали приставать и другие. Всего набралось с десяток семей. Поп стал их увещевать сам вона, да и миряне стали коситься. Не то чтобы они очень ревновали к православию или жалели, что у попа Василия доходов меньше стало, но их раздражало, что вот эти люди совсем такие же мужики, как и они, неведомо с чего захотели быть лучше, умнее, праведнее других и вздумали переделывать и перестраивать то, во что верили и что признавали отцы и деды, которые ничем не глупее их. Штундисты стояли бельмом во глазу у мирян и своей набожностью, и хозяйственностью, и трезвостью, и даже безответностью, с какой они выносили насмешки окружающих. Маленькая штундистская община жила как во враждебном лагере. Но это только придавало особую восторженность молодым христианам и заставляло их теснее сближаться между собою. Теперь они сидели в темнеющей избе тесной кучкой, человек 17, с серьезными, строгими лицами, и пели. одни на память, другие, следя глазами за печатным текстом с большим трудом раздобытого экземпляра христианских песен. В переднем углу, за простым деревянным столом, лицом к собранию, сидел Лукьян. Маленький, с небольшим лицом и большими карими глазами, которые светились добротою и мечтательностью. Он тихонько подпевал слабым голосом, следя глазами за текстом песни по тоненькой книжечке, которую держал перед собою. Он давно знал каждое слово, но ему казалось вразумительнее, когда видишь стих перед глазами. Рядом с Лукьяном сидел первый последователь его и правая рука Павел. Высокий парень, лет 22, с красивым, правильным лицом, какие встречаются между малороссийскими крестьянами. Его карие, вдумчивые глаза горели особенно одушевлением, когда он выводил бархатным чистым голосом простые и задушевные слова песни. До своего обращения Павел был первым певцом в округе и теперь любил петь, но уже только божественное. Когда пение кончилось, Лукьян взял маленькую книжечку Нового Завета, незаметно лежавшую на столе, и придвинул маленький каганец. В собрании произошло движение. Это было приготовление к проповеди. Раскрыв Евангелие, Лукьян прочитал притчу о пастыре, который пошел искать заблудшую овцу, оставив целое стадо. Он читал хорошо и выразительно, но не бегло, как читают крестьяне-самоучки, по временам запинаясь и делая ударение не там, где нужно. Окончив чтение, Лукьян положил Евангелие на стол, встал и, обведя присутствующих медленным взглядом, заговорил просто, по-крестьянски.
Подумайте, братья, сколь много любил он человека, что уготовил ему рай. Он Бог, Вседержитель, Творец, уготовил нам землю, небо и воду, приготовил нам плоды и зверей, и животных, и травы, и всяких птиц и рыб. Все, одним словом, нет того, чтобы милость Божия поскупилась для человека. Но, увы, это еще не вполне обозначает милосердие Отца нашего, Творца. Мало того, Он еще по Своей доброте создал человека по образу Своему и подобию. Понимаем ли мы, друзья мои, коль велика милость Божья? Да, братья, ничего более для человека и в мыслях представить невозможно. Все, все для него было. Живи, множься, тебе все дано. И что ж, он вместо того, чтобы поблагодарить и с кротостью славить Бога, что же он, спрошу я вас, друзья мои, сделал?
Лукьян на мгновение умолк, обводя собрание умным, вопрошающим взглядом. С самого начала его речи стали слышаться вздохи. В дальнем углу на лавке сидел кузнец Демьян, племянник Лукьяна, дюжий, широкоплечий парень. Широкое, веснушчатое лицо с его добродушными серыми глазами было все во внимании, каждому слову оратора. Демьян, видимо, искренне тосковал о том далеком времени, когда человек жил в прекрасном саду, и о тех благодеяниях, которыми наделил его Творец. От времени до времени он глубоко и скорбно вздыхал.
Когда Лукьян сказал: «Что ж, спрошу я вас, сделал человек?»
Демьян утер огромным мозолистым пальцем слезу и горько вздохнул.
«И что же сделал человек?» — продолжал Лукьян. «Он все превратил в бесчинство и беззаконие, все нарушил, ничего не послушался. Его природа — вот враг наш. Природа его совратила с истинного пути. Он не хотел жить честно, и Господь наказал его. Он выгнал его вон из рая, лишив всего. И вот теперь, даже по сей час, мы ни днем, ни ночью не видим покоя, а видим одно мучение. Нет у нас пристанища на белом свете. Что Господь давал даром, теперь мы с кровью рвем друг у дружки».
«Ох, ох, ох!» — послышалось в разных концах.
«Кабы богатые грызли бедных из корости, а то и бедные норовят друг на дружку наступать из зависти и злобы. Что мы теперь? Всю жизнь бьемся, как оглашенные, всю жизнь без передышки страдаем, минуты нет спокою, и все только и делаем, что друг дружку обижаем. Вот, братья, как Господь покарал нас!»
Вздохи становились все чаще и чаще, а Лукьян продолжал:
«А ведь он хотел простить нас, а отец-то... Ведь он отец наш был. Он нам хотел как лучше сделать. А мы как отблагодарили? Это хоть бы взять и нашего брата. Ежели я, положим, отец, и люблю своего сына, и стараюсь для него, а он мне за место этого взял, да и сделал как невозможно хуже. И что же? Я его взял, да и простил? Похвалил? Нет, братья, так нельзя. Это будет баловство. И вот по этому случаю Бог Отец никак не мог нас простить. Он должен был нас наказать строго, чтобы мы почувствовали. И Он нас наказал. И до того, что нам бы всем пропасть надо было, потому что мы достойны погибели».
Демьян всем своим лицом, даже всем своим огромным телом, изнывавший от глубокой душевной тоски, не выдержал. Он опустился с лавки коленями на пол, а локти поставил на край стола и закрыл лицо ладонями. Из-за этих широких ручищ поминутно стали слышаться всхлипывания, и белокурые, спутанные волосы тряслись на колебавшейся от этих всхлипываний голове.
«Достойны, братья, достойны мы полной погибели!» — повторил Лукьян. «Иначе, братья мои, нам бы и быть невозможно. Но Господь милосерд, милосерд неизреченно. Самому ему нельзя было нас выручить. И вот он послал сына своего возлюбленного. Бог сын и есть тот пастырь, что я читал. А овца заблудшая — это мы все. Вот как надо это понимать. «Поди сюда, — говорит наш пастырь добрый, — поди, я тебя не обижу. Я знаю, что ты вся в грехах, что ты заблудилась, запуталась в терниях, пропадаешь зря. Выходи, подойди ко мне. Не бойся, я тебя спасу. Ты мне дорога, ведь тебя отец мой создал. Поди сюда.
Голос Лукьяна звучал кротко и нежно. Демьян рыдал. Слезы хлынули у него между пальцев и с носа бежали крупными каплями. В собрании слышались беспрестанные всхлипывания. Павел, бывший на виду у всех, все время сдерживался. Но тут и он опустил голову, чтобы скрыть катившиеся по его щекам слезы. Лукьян сел, сильно взволнованный, и стал отирать мокрый лоб рваным цветным платком. Молчание продолжалось минут пять. Демьян опять сел на лавку. Его веснушчатое лицо было совершенно мокрое. Он сморкался и утирал глаза кулаком, но слезы так и лились. Когда слушатели успокоились, Лукьян снова встал и, положив перед собою на стол шапку и спадом вверх, куда собирались пожертвования, сказал:
«Братья мои, вот мы здесь собираемся и беседуем, а в это время сколь много наших братьев терпит за слово Божие. Одни в тюрьмах за железными решетками, другие в кандалах, гонимые по Сибири, в цепях, в дальнюю сторону, на нужду и мучения. Вспомним их, братья, и соберем, кто что может, им на помощь».
В собрании произошло движение. Все встали и пошли к столу. Проходя, каждый клал, что у него было в шапку. Павел опорожнил весь карман. У Демьяна ничего не было, потому что все, что он имел, он отдавал учителю. Он незаметно снял с пальца серебряное кольцо и положил его в шапку. Когда Павел вышел на улицу, темнота уже спустилась. Запад чуть багровел. На небе загорались звезды, и острый серп луны обозначился, не светя, на темно-синем небосклоне. Павел поднял глаза кверху, и ему показалось, что глубокий, тихий небосклон точно заключает землю в свои объятия, и звезды смотрят вниз разумным человеческим взглядом.
«Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь».
С чувством проговорил он. На сердце у него было светло и радостно. Он был весь под свежим впечатлением проповеди и общей молитвы. До Маковеевки было с полверсты. Тотчас же за кнышами шло хлебное поле. Высокая пшеница белела в темноте, колыхаясь от дуновения ветра. Широкие, мерные волны бежали по ней, как по морю. Белеющая гладь сменилась темной зеленью поемного луга. Дорога поднялась на пологий холм, поросший ивняком, который перешел затем в густое чернолесье. Из лесу понесло запахом скошенного сена. На опушке стояли, склонившись на бок, три высокие скирды. Но в глубине леса сено еще было не убрано. Дорога пошла опушкою. По правую сторону струился ручей, отражая бегущие облака и звезды, и высокие ветвистые ивы прибрежные. Все, и ручей, и лес, и звезды, говорило его молодой живой вере, все возбуждало в нем умиление и тихую благодарную радость. Деревня была уже близко. До него доносились уже веселые, когда-то любимые хоровые песни. Но и эти звуки мирского веселья не могли нарушить его радужного настроения. Дорога сворачивала круто влево, прямо в деревню. Он вдруг обогнул лес и вышел на чистое поле. Перед ним засветились то тут, то там огоньки. И как сквозь внезапно отворенную дверь песня раздалась ясно и громко. Он узнал голос Ярины, первой певуньи на селе, и другой, от которого у него ёкнуло сердце. Голос Гали Поликарповской. Ярина была богатая, молодая вдова, от которой девушки ее сверстницы не успели отвыкнуть, а парни и подавно. Она жила одна со старой бабкой в большой чистой избе с большим садом, выходившим прямо к реке. У нее любила собираться молодежь, потому что нигде не было так вольно и весело. Судя по голосам, в ее саду сегодня собралось немало народа. И Галя тоже там. Вместо того, чтобы идти прямо домой, Павел решился идти к Ярине. Изба Ярины была в самой середине деревни, выделяясь чистенькими крашенными воротами с новым плетнем. Изба стояла задом к улице, так как приходилось на ее восточной стороне. А малоросы строят дома по неизменному правилу – фронтом и окнами на восход солнца. Хотя бы ради этого им приходилось повернуться спиною к своим собратьям и односельчанам. Отворив ворота, Павел завернул за угол и оказался перед избой с низенькой дверью с двумя маленькими окошками по сторонам, которые все были отворены настежь. Павел не вошел, однако, в дом. Ему не хотелось обращать на себя внимания. Почти все гости собрались там. Пение уже кончилось, и вместо него раздавалось пеликанье визгливой доморощенной скрипки кривого панька, наигрывавшего веселого казачка. Когда Павел вошел в сад, танец был в самом разгаре. На гладко утоптанной полянке стояли кругом парни и девушки и любовались на танцующих. В середине была сама хозяйка Ярина, высокая, смуглая красавица с смеющимися карими глазами и бойким, вздернутым носиком. Улыбаясь, она подпиралась в бок то одной, то другой рукой и легко носилась по поляне. Партнером Ярины был Панас Кудрявый, первый богач и танцор в деревне. Он носился вихрем вокруг своей дамы, между тем, как смуглое вспотевшее лицо сохраняло серьезное, почти угрюмое выражение, по которому можно было узнать украинского танцора. Кривой Панько запеликал какую-то песню, но его никто уже не слушал. Гости расходились по саду и размещались парочками, где кому любо, тихо разговаривая между собою. Иные сидели на земле рядышком, другие стояли под деревьями, третьи ходили взад и вперед. Яркие костюмы девушек в белых вышитых рубашках с разноцветными лентами в косах и на поясе красиво отделялись на темной зелени кустов и травы. Все так были поглощены собою, что никто не заметил Павла. Он обошел еще раз сад, отыскивая Галю. За садом виднелась река, откуда веяло влажной теплотой. Павел спустился по косогору вниз. Гали и там не было. С противоположной стороны раздалась трель голосистого южного соловья. Павел послушал его некоторое время и унылый вернулся снова к площадке. В эту минуту Панас, успевший отдохнуть, встал и пошел решительным шагом в избу. «Она там», — сказал себе Павел. Он, однако, не вошел в избу, а, сев поодаль под тенистую грушу, стал ждать. Через несколько минут из низенькой деревянной двери, нагнув голову в лентах, вышла молодая белокурая девушка и легким, грациозным движением переступила порог и вошла в сад. То была Галя. Павел хотел было подойти к ней, но она была не одна. За ней шел Панас с бандурой и что-то говорил в полголоса, перебирая пальцами струны. Павел не выдержал. «Галя!» — сказал он, выступая из темноты. Девушка подняла на него глаза, но не изменила ни позы, ни выражения лица.
«Здравствуй!»
— сказала она сдержанно. Зато Панас весь встрепенулся.
«А, апостол!»
— сказал он со смехом.
«Ты как сюда попал? Ребята!» —
крикнул он на весь сад.
«Идите сюда! Павел апостол пришел! Давайте ему обедню служить!»
Появление Павла было неожиданностью. У гостей, как у всякой толпы, было много ребячески жесткого желания позабавиться на чей-нибудь счет. Несколько незанятых парней и девушек тотчас пошли за ним. За ними потянулась, подстрекаемая любопытством, сперва одна парочка, за ней лениво последовала другая. Обе с безграничным равнодушием смотрели посоловелыми глазами на происходившую перед ними сцену. Панас продолжал поясничать.
«Ну, апостол, затяни нам песнь сионскую, да чтоб повеселей!»
Он забрянчал на бандуре и, пародируя штундистов, стал петь одну шутовскую песню мотивом одного из их гимнов. Теперь около них была уже целая толпа, которая громко хохотала.
«Ну, апостол, что ж ты, подтягивай!»
Обратился Панас к Павлу, поощренный одобрением. Павел посмотрел на Галю. Она побледнела. Но при бледном свете луны он этого не заметил. Ему показалось, что она равнодушна и тоже не прочь позабавиться на его счет. У него болезненно защемило на сердце, и он почувствовал себя страшно одиноким на свете. Но он не поник головою. Они смеялись над его верой, и это поддерживало его. Он смотрел на поясничающего Панаса и на хохочущую толпу. И хотелось ему крикнуть им: «Безумцы, идолопоклонцы, над собою смеетесь, а не над тем, чего не понимаете!» В нем поднималось желание ответить насмешкой на насмешку, вызвать на бой всю эту темную толпу, превратить ее бессмысленный хохот в рев ярости. Если она тут же растерзает его, пускай. Но это настроение продолжалось только минуту. Он смирился духом. Не ревность о Боге говорила в нем, а гордость и досада. Богу не угодно будет такая жертва. Кто хочет быть первым, да будет последним.
«Ну, давай сюда инструмент»,
— сказал он спокойно.
«Я вам спою. Отчего не потешить честную компанию?»
Панас перестал смеяться и с удивленным видом подал ему инструмент. Толпа тоже почему-то притихла. Павел сел на край завалинки, взял несколько аккордов, чтобы дать себе время успокоиться, и запел, как бывало певал старую казацкую думу. Панас, успевший прийти в себя от неожиданного предложения Павла, сел на траву напротив певца в нескольких шагах от него и, придав своему лицу выражение насмешки, приготовился слушать, обмениваясь с соседями вызывающими взглядами. Но с первых же нетвердых звуков глубокого, мягкого голоса певца настроение толпы переменилось. Точно на нее повеяло чем-то чистым, серьезным, возвышенным.
Она же сказала в ответ: ведь я ж самаряка, с нашей средою общения, кажется, нет. Ведь я ж самарянка, с нашей средою общения, кажется, нет. О, если б ты знала, кто воду живую, кто воду живую творит, сама бы просила, сама бы искала того, кто с тобой говорит. Сама бы просила, сама бы искала того, кто с тобой говорит. Колодец глубокий, как воду живую, ты можешь черпать из него. Отец наш Иаков дал воду простую, неужели ты больше его? Отец наш Иаков дал воду простую, неужели ты больше его?
Насмешливая улыбка на лице Панаса застыла в гримасу, и так и осталась, потому что он заслушался и забыл ее убрать, пока она сама не исчезла. Красавица Ярина у двери, прислонившись к косяку и закрыв наполовину свои красивые глаза, слушала. И ей казалось, что она вдруг стала совсем не той Яриною, за которую волочатся все парни и мужики, а другую, совсем не похожей на эту. Думала она о своем девичестве, о муже, о счастливом годе, который прожили они здесь, и стало ей стыдно, что она так скоро его забыла. И думала она, что бросит она веселье и игрище и будет жить отшельничкой, а то и вовсе в монастырь уйдет. И как это будет хорошо! И как люди станут ее почитать за это? Слушал кривой Панько-скрипач, повесив голову на грудь. И думал он о том старом времени, когда жили на Украине казаки-рыцари. И рисовалось ему, что рыцарь он сам, и что не пиликает он на скрипке за 2 гроша, а воюет с бусурманами за веру христианскую, и что глаз ему выбил не рыжий Петров в пьяной драке, а лишился он его в почетном бою с самим турецким пашою. А Павел, между тем, разливался все больше и больше. Слушала Галя, прикорнувшись на завалинке, и думала она о себе, об отце, о Павле. И загрустила она, что все у них так вышло не по-хорошему. И стала она добрая и жалостливая, и тихонько утирала она слезу, катившуюся по ее щекам.
Кто-то ей сказал: приведи сюда мужа. Ответила: нет у меня. Ты правду сказала, ты 5 их имела, и этот не муж у тебя. Ты правду сказала, ты 5 их имела, и этот не муж у тебя. Я вижу, пророк, ты скажи, где молиться? Не здесь ли, на этой горе? Иль Богу должны мы везде поклониться, прибывши в Иерусалим? или Богу должны мы везде поклониться, прибывший в Иерусалим. Не здесь и не там, но везде и повсюду, где сердце любовью горит. Об этом Мессии исповедуют люди, Мессия с тобой говорит. Об этом Мессии исповедуют люди, Мессия с тобой говорит. Вот самарянка бегом побежала, забыла про свой водонос. Всем встречным кричала и всех приглашала: идите, явился Христос. Всем встречным кричала и всех приглашала: идите, явился Христос. Он там у колодца сидит, отдыхает, с восторгом твердила она. Он все мне сказал, что я сделала тайно, идите, он скажет и вам. Он все мне сказал, что я сделала тайно, идите, он скажет и вам. И вот самаряне толпою народа колодцу пришли ко Христу и слышали слово, слово.
Вот песня приближается к концу. Последняя могучая нота прозвучала в воздухе.
Слово святое, и все обратились к Нему.
Но никто не пошевелился и не проронил ни звука. Все как будто ждали еще чего-то. Но когда они очнулись, Павла уже не было. Ему невыносимо было снова очутиться в этой самой толпе, которая за минуту глумилась над ним. От Гали же он ничего не ждал и, положив бандуру на завалинку, незаметно ушел. Печальный он шел домой. Его возбуждение прошло, и чувство горького одиночества снова начало глодать его сердце. Он миновал колодец и деревянную церковь с зеленым куполом. По обеим сторонам потянулись дворы с избами в глубине. Он прошел уже Галину избу с высокими дубовыми воротами, как услышал, что за ним кто-то бежит. Он оглянулся и в первую минуту не мог выговорить ни слова от радости.
«Галя, это ты?»
«Я? А зачем ты приходил?» Она вся запыхалась от быстрого бега и едва могла говорить. «Ну, зачем приходил?»
«Чего спрашиваешь?»
Она ничего не сказала и стояла, опустив глаза, в выжидательной позе. Тени от ее ресниц падали на ее бледные щеки.
«Не пойдешь за Панаса?»
— спросил Павел робко.
«А пойду, коли тата велит. Как мне за тебя идти, за нехристя? Ведь вы все от креста отреклись!»
«Галя, грех тебе это говорить. Мы нехристи, мы отреклись от креста, когда мы только и думаем, чтобы взять на себя его крест и идти по стезям, которые он нам указывает», —
проговорил Павел, незаметно для самого себя, переходя в тон проповедника.
«Я уж этого не знаю», —
сказала Галя, махнув рукой.
«Я не поп, а что я знаю, это то, что ты меня променял на Лукьяна со Штундою. И чего тебе было так торопиться? Коли тебе так хотелось штунду, подождал бы. Чего тебе стоило? Мы бы повенчались, а там бы перешел в какую хочешь веру. Не развенчали бы уж тогда. А теперь... В голосе ее послышались слезы. Слова эти показались Павлу кощунством. Для него обращение в новую веру было внезапным просветлением, порывом души, откровением свыше. Поступать, как говорит Галя, значило бы торговаться, мошенничать с Богом. Он не мог об этом и подумать. Но как объяснить ей это?
«Не знаешь ты, что говоришь, Галя?»
Она подняла к нему свое бледное лицо и посмотрела на него в первый раз ласковым, детски доверчивым взглядом. «Павел, я хочу тебе что-то сказать. Как ты ушел, Панас мне и сказал, что на неделе зашлет сватов с ручниками. Мой отец, я знаю, будет рад меня за него выдать. Он богатый. Да я его уговорю подождать с ответом. Он меня любит и послушается. Я ведь у него одна. Он и за тебя бы выдал, я знаю, если бы ты был крещеный. Ну вот, что я тебе скажу. Бог с тобой. Не бросай ты свои штунды, раз она тебе так люба. Только походи ты это время в церковь так, для виду. Ну что тебе стоит? Ведь все люди ходят. Непоганая она какая. Ну, пойдешь?»
«Лучше мне лечь в могилу».
«Ну так только ты меня и видел. Прощай!» Она повернулась и, оглядываясь, побежала назад, к Ярине, где Павел знал, что ее ждет Панас. Павел пошел домой. Расставшись так гневно с Павлом, Галя бежала, не оглядываясь, пока ее несли ноги. Точно она хотела убежать от него и от тяжкой обиды, и от самой себя. Но когда она подбежала к колодцу, у нее захватило дыхание, и она должна была остановиться. Она присела на край тяжелого корыта, выдолбленного из ствола столетней липы, в котором поили скотину. Все внутри ее кипело. Она была первая невеста в деревне и любимая дочка отца. Она привыкла, чтобы все ее баловали. И вдруг этот, кого она предпочла всем и кому она открыла это, оттолкнул ее. Теперь, когда Павла тут не было, его отказ исполнить ее просьбу представлялся ей еще непонятнее и нелепее. Она сидела и бранила себя.
«Глупая я! Песню ему только стоило спеть, а я тут же и раскисла!»
Она не могла выдержать и, припав к высокому срубу колодца, заплакала от досады и горя. Но вдруг ей послышалось, что кто-то идет. Она встрепенулась, как пойманная птичка, утерла глаза и осмотрелась. Кругом никого не было. То скрипнуло коромысло, которым таскали из неглубокого колодца воду. Ну да все равно, если теперь никто не прошел, то каждую минуту могут пройти от Ярины парень или девушка. И если ее увидят в таком состоянии, все сейчас догадаются, и тогда ей хоть сквозь землю провалиться от стыда. Она решилась тотчас же вернуться назад к Ярине, где ее отсутствие могли даже не заметить. Но прежде ей нужно хорошенько оправиться. Она влезла на дощатый борт сруба, ухватила болтавшееся в воде ведро и потянула его к себе. Журавль заскрипел, как немазанное колесо, и клюнул вниз длинным концом жерди, точно настоящий журавль носом. Тяжелый камень, привешенный к противоположному короткому плечу рычага, чуть поднялся на пол аршина над землею и стукнулся о корыто, которое гулко откликнулось на удар. Галя потянула еще, и тяжелое ведро шлепнулось о поверхность воды, опрокинулось и пошло ко дну, натянув веревку. Девушка соскочила со сруба и встала на бревенчатую ступеньку, вбитую в землю у подножия колодца,
и стала тянуть ведро вверх. Журавль помогал ей, и через минуту из черной пасти колодца показалось ведро, сверкая на луне и выплескивая брызги. Галя умылась, вытерлась фартуком, жадно напилась свежей влаги и вылила воду в корыто. Облегченный журавль вскинул своим длинным носом и взбросил высоко на воздух пустое ведро, которое взлетело вверх, потом дернулось вниз и заметалось, и запрыгало, точно пытаясь перервать веревку, пока не замерло, истощившись в бесплодных усилиях. Галя между тем уже подходила к воротам Ярины, откуда снова раздавались звуки пляски. На лице ее не было следа недавней тревоги, только глаза ее глядели как-то испуганно. Она обуздала себя с досадой и с самолюбия.
«Что ж, коли ему его поганая штунда дороже меня, не стану я пропадать из-за него. Пойду я за Панасом, за Гречка, а то и за Панаса Кривого. В девках сохнуть по нем не останусь».
Теперь она боялась только одного, чтобы у Ярины как-нибудь ее не хватились и не догадались, куда она убегала. Она осторожно отворила ворота, чтобы они не скрипнули, обошла избу. Гости опять собрались на полянке, где шла пляска. Скользя между деревьями, Галя уже приближалась к толпе и думала, что ей удастся незаметно смешаться с нею. Как вдруг над самым ее ухом раздался голос, от которого она вздрогнула. Дорогие друзья, время этой передачи подошло к концу. Сегодня вы прослушали первую часть повести «Штундист Павел Руденко». Эту повесть для вас читает Гончарова Светлана. Продолжение следует. Если вы захотите позвонить к нам и высказать ваше мнение о наших радиопрограммах, наш номер телефона в Портленде, эриакод 503, номер телефона 257-21-93.
Святое, может ли душа моя? любить.